Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В очередной раз суббота, семейный стол, светлая студия «Радио «Вера». И в очередной раз вас приветствует женщина, которая умеет держать себя в руках. Женщина, которая хоть и желает иногда сказать крепкое слово, но всегда воздержится от крепкого слова, или промолчит, или доброе слово скажет. Ишь, как я тебя,
да,
ведущая
уж.
Алла Митрофанова.
Придется соответствовать высокому, высокой планке, которую задал ведущий Александр Ананьев.
И сегодня мы с огромной радостью приветствуем, я, наверное, имею все основания сказать, что нашего друга, настоятеля храма трех святителей в Раменках, отца десятерых детей, опытного пастыря и главу семьи, протоиерея Александра Никольского. Отец Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Неспроста я начал с такого витиеватого комплимента в адрес Аллы Сергеевны Митрофановой относительно того, что она умеет сдержать себя в руках и не сказать крепкого слова. Дело в том, что сегодня мы с вами будем говорить о ужас, да простят нас продюсер «Радио Вера» и слушатели радиостанции этой прекрасной, о сквернословии. Дело в том, что нам написала наша слушательница, ее зовут Мария, и она, собственно, спрашивает: «Мой сын начал отчаянно сквернословить. Ему 13 лет, и я не могу этого никак побороть. Что мне делать?» И, собственно, я поэтому и подумал, что, наверное, с этой проблемой рано или поздно сталкиваются все родители, все дети, все мужья, все жены, особенно учитывая то, что вот минувший год, уже больше года, выдался настолько тяжелым, настолько нервным, настолько напряженным, что, простите меня, дорогой отец Александр, даже у меня иной раз выскакивают слова, за которые мне тоже стыдно. И начать я хочу с вопроса, скорее, общего. А что не так со сквернословием? Это всего лишь слова.
Вы знаете, это не просто слова. Дело в том, что такое сквернословие. Это обычно человек сквернословит, когда он гневается, когда в нем злоба кипит. Настолько она кипит, что она выливается через край уже в таком физиологической форме, через сквернословие. Вот поэтому это есть проявление злобы.
То есть это симптом, это не причина, это именно симптом.
Да, конечно. Я был как-то вот давно уже, уже, получается, 30 лет назад, на Влааме, когда его еще только вот как раз присутствовал, когда Ельцин его передал Русской Православной Церкви, как раз там был патриарх Алексей II, и вот они как раз подписывали прямо у меня на глазах этот акт передачи монастыря. Но до этого там было место, куда ссылали, ну, таких людей маргинальных даже для советского времени.
Ну,
и
разных.
Мат их был... Мат их был, так сказать, ну, как бы их сленгом. Все на им разговаривали. То есть при детях. Это был язык их. Вот. И даже вот в этой ситуации, когда человек сквернословит, не ругаясь, а вот, ну, вот просто используйте слова, как, так сказать, заменитель слов, все равно, ну, во-первых, это как, ну, то, что лежит на поверхности, это объединяет язык. Когда ты пятью словами заменяешь, там уж не знаю сколько, 40 тысяч слов, 20 тысяч слов, ну, как у кого какой словарный запас. Вот. И второе, все равно эти слова, они в подсознании, ну, если взять мат, например, они в подсознании все равно человека обозначают именно сквернословие. И даже не ругаясь, а просто их употребляя, как там связки там, или еще как-то, все равно это и объединяет сознание, и разрушает сознание.
С одной стороны, да. Но с другой стороны, такого рода лексику называют еще и эмоционально окрашенной лексикой. Мы люди, у нас есть эмоции. Иногда эмоции зашкаливают, и этим эмоциям нужен выход. И если, ну, я не психолог, я просто человек, но я знаю по себе, если не выплеснуть из себя вот это вот, ну, по сути, отраву, которая тебя переполняет. Да, это гнев. В дороге или в ситуации, когда что-то неожиданно тебя подводит, обстоятельства какие-то, коллеги, люди, неважно. Если ты не выплеснешь это, оно останется в тебе. Разве какой-то терапевтической, позитивной стороны во всем этом нет? Я понимаю, что вопрос провокационный несколько, но я, как утверждает Алла Митрофанова, известный провокатор. Вот. Но мне, правда, интересно, что плохого в том, что мы таким образом выплескиваем негативно?
Разряжаемся.
Разряжаемся, да, разгружаемся.
Да, как бы сливаем зло наружу.
Да, но без ущерба для окружающих.
Ну, вот, да, ну,
давайте представим ситуацию.
Машине,
да, я еду в
машину.
Тебя
подрезали.
Да, абсолютно верно.
Подрезали, да. И ты тут вот вместо того, чтобы, так сказать, краснеть, бледнеть, сжимать зубы, ты выругался так вот хорошо.
И стало полегче.
Стало спокойно.
Да.
Ты поехал дальше,
да,
спокойно,
да,
у тебя,
да,
ничего,
да,
внутри,
да,
нету.
Да, да.
Да. Вот. Вот все равно это плохо. Потому что, понимаете, это проявление зла. И ты это зло проявил, ты не просто, оно у тебя там на уровне помысла, мысли, да, а ты его уже воплотил в жизнь. Потому что слово – это уже не мысль. Это уже такое действие более высшего порядка. То есть, ты это вот зло действительно произвел в этом мире, во Вселенную, выплеснул туда. И в тебе зла стало больше. Вот тебе кажется, что стало меньше зла. Ну, ты вот выпрыснул, ты психологически успокоился, стал спокойней. Но в тебе зла стало на самом деле больше. И вот иллюстрация вот для моих слов – это вот люди, которые привыкли ругаться за рулем. С некоторыми людьми невозможно сидеть в машине, ну, просто, ну, трудно. Потому что это непрерывное излияние этого зла. Еще хорошо, когда он сидит один. То есть, он как бы вот сам себе вредит. Но когда ты сидишь с ним рядом, на тебя все это взрыгается, изливается, а он уже не может остановиться. Это уже укрепившийся, закрепившийся навык духовно-психологический. Он не может не ругаться. Если он захочет не ругаться, ему понадобится, ну, такой какой-то процесс достаточно длительный пройти, непростой. И вот мне люди просто жалуются. Говорят, вот у меня какой-то родственник есть, но я с ним, вот он предложит мне, говорит, дай я тебя подвезу. Он говорит, нет, спасибо, не надо, я лучше так на трамвайчике доеду. Дольше, зато спокойнее для нервов. Вот, поэтому это просто так для человека не проходит. Это развивается. Зло, которое ты совершаешь в этой жизни, даже в форме словесной, чисто сквернословия, оно постепенно в тебе развивается и увеличивается.
Чтобы наиболее объемно рассмотреть эту проблему, я предлагаю взглянуть на нее еще под одним углом. У меня есть ощущение, что на сквернословие падки люди, у которых бедный вокабуляр, которым просто не хватает слов, чтобы выразить свои эмоции. В той ситуации, где описанный вами живыми красками водитель будет сквернословить, Алла Сергеевна Митрофанова выдаст меткую, едкую цитату из Гоголя или Достоевского.
Что ж ты из меня прям рисуешь-то, а?
Ну, я художник, я так вижу. И тем самым она как бы сделает то же самое, что сделал вот этот славный водитель, о котором вы рассказываете, понимаете? То есть, по большому счету, получается, что сквернословящий человек сквернословит не от того, что в нем много зла или еще что-то. Да он слов просто не знает в достаточной мере, чтобы иначе как-то сказать. Но вы обращали внимание, что люди необразованные часто вот матерятся не потому, что они злые, а потому, что это вот у них связки такие смысловые. Без этих связок предложение рассыпается у них, и они не могут мысль выразить. А вот с этим скудным, но эмоционально окрашенным, богатым запасом нецензурных выражений они могут как-то донести свою мысль до окружающих.
Ну, там богатый, он не то что большой, там 5-6 слов.
О, нет, там столько производных. Я встречал такие,
ну, это да, да,
такие высокохудожественные конструкции, что просто записывать,
да,
хотелось.
Да, да. Ну да. У меня одна есть знакомая с журфака МГУ, доцент, и она как-то провела по радио «Маяк» лекцию на эту тему о сквернословии. Ну, как чисто хирург. Вот. После этого эту передачу то ли закрыли, то ли чуть-чуть не закрыли. Но отклики были очень живые, ну, вот, так сказать. Потому что она провела это с цитатами, с примерами, ну, как положено ученому. вот, который занимается этой проблемой. Вот, это к слову. Так вот, вы знаете, если уважаемая Алла значит, использует Гоголя и Достоевского, то она поругается Гоголем и Достоевским.
Абсолютно верно. Так она и делает.
Да, и это все будет ругань. Ведь есть корнословие, ну, вот, мат, да, который вот... А есть, например, там, блин, например, такое детское корнословие. Там, блин, 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 блин. Вот, так сказать. Но, в принципе, он, конечно, лучше мат намного, это естественно, да, поскольку он не несет такой смысловой нагрузки отрицательной, само слово блин, да. Но все равно это скверное слово. Вот, то есть, оно так-то не скверное, а так оно скверное, потому что это ругательство. Используется как ругательство. Там чайник, там еще что-то. Вот, вот ты чайник, ты там мне подрезал, чайник несчастный. Там, ну, можно какие-то вот слова обычные использовать для того, чтобы вот выразить свое эмоциональное состояние. Они вполне, в принципе, приличные, да, в другом контексте. Даже обычные. Вот это тоже нельзя. Потому что это все равно выражение злобы. Хоть ты Гоголем ругайся, хоть Достоевским, хоть чайником, блином, все равно это сквернословие, потому что он несет заряд злобы. И тогда возникает вопрос. Ну, а вот действительно, вот, так сказать, как эмоционально себя выразить? А, понимаете, эмоции могут идти по-разному. Если мы их не контролируем, то они будут развиваться в отрицательную сторону. Их будет очень много, их надо будет все больше и больше выражать именно вот в этом отрицательном диапазоне. А можно, например, помолиться. Вот тебя подрезали, а ты совершил Иисусову молитву про себя. Это совершенно замечательно. Вот. Совершенно замечательно, так сказать. Ты помолился, и у тебя тоже спокойствие. Ты тоже успокоился. То есть, результат тот же самый. Более того, у тебя хороший эмоциональный фон. Потому что одно дело, ты ругнулся, пусть даже или интеллигентно. Другое дело, ты пришел к тому, что у тебя в душе, ну, если так вот сказать одним словом, любовь. Да, вот к этому человеку. Господи, ну, спаси его, как же он ездит? Он же может так, в конечном счете, попасть в какое-то серьезное ДТП. Помоги ему, Господи, чтобы этого не было, ну, и так далее. И у тебя совершенно доброжелательное, хорошее настроение, и ты дальше едешь без всякого сквернословия.
Семейный час на радио «Вера».
Семейный час. На радио «Вера» Алла Митрофанова, Александр Ананьев и настоятель храма трех святителей в Раменках, протоиерей Александр Никольский. А говорим мы сегодня о сквернословии и в качестве эпиграфа к следующей части нашей беседы. Не произносите никаких дурных слов. Говорите лишь полезное для назидания, чтобы это приносило благодать слушающим. Послание к Ефесянам, глава 4, стих 29. Говорим мы сегодня о сквернословии. И вот сейчас отец Александр сказал, я знаю, Алечка, что ты сдерживаешься, чтобы не поругаться на мужа, потому что у тебя тоже есть вопрос. Но я тебя опережаю, потому что вот отец Александр сейчас так очень красиво продемонстрировал, что вместо вот этого чайника или блина можно и нужно сказать «Господи». Отец Александр, а... Имя Господа, Господи, сказанное в сердцах в такой ситуации. Но вот человек привык говорить «Господи» в этой ситуации. Разве оно, я сейчас говорю страшные вещи, разве оно не становится таким образом сквернословием и упоминанием имени Господа в суе?
Полностью согласен, потому что молитва – это же духовное состояние, и слова молитвы, они должны, так сказать, их... Ну, смысловые значения должны их, ими соответствовать. Если мы говорим «Господи» как ругань, то, несмотря на то, что мы призываем Господа, мы все равно наше сердце исполнено зла. Поэтому мы должны «Господи» произносить с покаянием. Ну, если уж у меня действительно внутри злоба, то я говорю «Господи, избавь меня от этой злобы». А не то, что вот так, это, знаете, в сердца «Господи». То есть, это, ну да, но это, не, это хуже, чем блин. Потому что это уже действительно произнесение имени Господа в суе. Поэтому я с вами совершенно согласен.
Вы знаете, возвращаясь к красивым формам выражения своих эмоций, Саша сказал, что я там кого-то цитирую и прочее, за собой, по правде говоря, не замечала, но вспомнила замечательные примеры. двух наших педагогов, одна из которых преподавала, ну, я еще была, наверное, в классе в пятом, в шестом, это замечательная женщина, вела у нас уроки по русскому языку и литературе. И вы знаете, чтобы, наверное, стимулировать в нас труд, желание как-то какие-то усилия прилагать к творческому процессу освоения азов русского языка и русской литературы, она говорила, что «друзья мои», сейчас недословно, но посыл примерно такой, «если вы будете невеждами, если вы будете приходить, не зная, как ответить на мои вопросы, что вы думаете по поводу того или иного произведения. Если у вас будет ступор, вам будет не хватать знаний или собственных мыслей, я буду на вас ругаться. И я буду ругаться на вас цитатами из великолепных произведений». Ну, одна из любимых присказок ее была из Гаврила Романовича Державина: «Осел останется ослом, хоть ты осыпь его звездами, где надо действовать умом, он только хлопает ушами». Как это действовало на нас? Как это работало? Мы хватали книжки, чтобы найти, откуда и что Елизавета Яковлевна цитирует. И нам становилось безумно интересно. Нам правда, то есть это была одна из ее форм педагогической работы. И мне кажется, что, уж я не знаю, как сейчас оценить этот опыт, но особенно после ваших слов, что ругательство, оно все равно ругательство, понимаете, она нас, это был еще один акт вдохновения. Мы настраивались на ее волну, нам безумно нравилось выискивать, откуда, что, как это было произнесено, мы потом ходили, вспоминали и так далее. То есть это была всего лишь одна из форм погружения нас в литературный процесс. А вторая гениальная педагог, наша классная руководительница, уже в другой школе я училась, Наталья Васильевна Мишина, она преподавала биологию. И она, ну, опять же, понимаете, где биология и где мы, простые смертные. И она приучала нас, что, вы знаете, если вы, да, там где-то что-то не вспомнили, накосячили, вы можете выругаться. Гидрат твою валентность через медный купорос. Фосфат тебя задери, говорила Наталья Васильевна. Я сейчас, кроме цитоплазмы и вакуоли, наверное, из курса, школьного курса биологии не вспомню ничего. Но гидрат, валентность, медный купорос, фосфат и все остальное у меня прочно в голове. И если нужно будет, я даже знаю, где эти знания достать. Понимаете, вот два вот таких примера для меня в моей жизни абсолютно сногсшибательных, потому что педагоги находили ключи к нам и делали так, что нам становилось безумно интересно погружаться в их мир. Вот такая история. И как к этому относиться?
Желающие мои в описании к этой программе, простите, отец Александр, оставим точную воспроизведенную в словах вот это ругательство, потому что оно прекрасно, конечно. Многие захотят воспользоваться.
У кого по биологии плохо, чтобы воспользоваться.
Конечно.
Ну, то есть это шпаргалка фактически, да.
Ну, да. Вот. Вы знаете, тут все-таки вот мы только что сейчас я беседовал с людьми, они учителя профессиональные, там уже там у них там четверть века, наверное, стажа или там 20 лет стажа, вот где-то так. И вот в этой беседе мы, ну, мы такие уже давнишние друзья, мы вот пришли к выводу, ну так это, что важно любить свой предмет и любить детей. Вот два необходимых, так сказать, момента, чтобы ты был хорошим учителем, который бы зажигал ребенка. Поэтому здесь вас зажигало не только ее вот там о Державине, какие-то такие вот высказывания, или тем более вот там по химии, там физиологии, биологии, а сама ее личность, которая проявлялась, да, она могла даже проявляться в таких вот, ну, как вот процитировали, как бы ругательство. Хотя, конечно, бы не совсем ругательство. Вот, потому что там злобы не было.
Не было.
И сами вот эти, ну, то, что она говорила, это тоже были слова, не несшие смысловой злобы, там, как при мате. И блин тоже, там, так сказать, когда блином ругается, там злоба. А тут там, в данном случае, то есть там не было злобы. Там была любовь к вам, детям, любовь к своему предмету. Вот. Ну, наверное, можно было во вас там не учить и так ругаться. Это, может быть, не самое хорошее. Если бы она это не делала, вы бы все бы этим всем занимались. Потому что она умела вас увлечь. Вот. И у нас тоже, вот, так сказать, в школе, где мои дети, так сказать, учились, там был химик, не профессиональный педагог, химик-технолог. Там все дети у него учились замечательно, ЕГЭ сдавали на 90+, и все такое, без препетиторов. Вот, поэтому есть русский, тоже там женщина замечательная, профессиональный педагог. Но когда к ним попадают дети, там же репетитор не нужен. Потому что там тоже, если ребенок учится, конечно, там будет 90+, 93-96. Просто от обычного школьного учителя, как мне сын, который 93 сдал, говорит, а как ты сдал? Говорит, я просто выполнял все домашние задания. Вот так просто. Вот так говорила, а я выполнял. Поэтому, ну, потому что люди любят детей и любят предмет. Ну, его знают. И это вот то, что сжигает ребенка. Отнюдь не там какие-то ругательства.
Давайте вернемся к письму нашей слушательницы Марии. Ребенок ругается матом. Я могу предположить, что семья у Марии хорошая, и люди там хорошие, и мама, и папа, и воспитание на уровне. Ну, раз уж они слушают радио Веры и пишут такие письма, и переживают, там все хорошо. То есть, это беда не из семьи и не из воспитания. Я могу сделать вывод, что это беда из окружения. И стало быть, то, что она с ужасом слышит иногда из уст своего ребенка, это не следствие его черствости, злобы, гнева, а это просто тот язык, на котором говорят вне дома. Просто язык, как иностранный. То есть для нее это иностранный язык, непонятный, неприятный, но это не следствие. И если он хочет быть частью того коллектива, а он, увы и ах, он часть этого коллектива, ему так или иначе придется его терпеть и, возможно, иногда на нем говорить. А если он не будет на нем говорить, он просто выпадет из этого коллектива. Понимаете, о чем я говорю? То есть, получается, это уже не сквернословие, а это просто иностранный язык такой.
Ну, социальная, так сказать, адаптация.
Да, абсолютно верно.
Да, это проблема. Но вы знаете, вот я сам был ребенком в советской школе. Ребенком не из воцерковленной семьи, сам не воцерковленный, естественно. И нигде вообще о Боге и церкви не слышал. Я понятие грех, ну, может, где-то мог прочитать только русскую литературу, когда там где-то встречалась. Но все-таки это очень сильно зависит от человека. Вот человеку хочется сквернословить, и он это старается. Или, ну, я допускаю, даже он употребляет такие слова, чтобы, ну, совсем не быть белой вороной, что называется, да? Но он это делает, вот, сказал, а потом при первой возможности посочковал. Это очень все-таки зависит от человека. И, я вот повторяюсь уже, это зависит от его внутреннего мира, куда он больше склоняется. То есть, потому что часто сквернословиями, не всегда, это, конечно, зависит от разных ситуаций, даже от исторической, так сказать, где-то там родился и так далее, да? Что значит, в какой деревне? Были деревни сквернословящие, ну, до революции, да? Были деревни сквернословящие. Деревни были разные, когда там не было глобализации, и там всех не перетасовали, и все не сломали. Поэтому вот, понятно, что зависит, так сказать, это от многих факторов внешних, но это зависит еще очень от человека. То есть, насколько, куда его внутренний мир движется. И это уже может быть у ребенка. А у ребенка это может быть от родителей. То есть, если у тебя ребенок сквернословит, не просто, ну, знаете, чтобы там быть на уровне своих сверстников, там пару раз употребил, что называется, да, там выкинул сигарету, но только вот, потому что мне больше хотелось, а потому что, хотя вот я, например, все курили, я не курил, мне как-то этот дискомфорт не вызывало. Вот, а повторяю, я был не церковный ребенок, у меня это не было понятия греха, просто не хотелось и все, считал, зачем это нужно. Так сказать, где-то, так сказать, там, ругнулся матом там пару раз. Но не хочется тебе это делать. Ну, не твое это. Это вынужденная мера. Это одно дело. А другое дело, когда вот у тебя твоя духовная субстанция внутренняя, да, в другом состоянии, она этому соответствует. И тебе это вот хорошо, и тебе это хорошо получается, и ты в этом самореализуешься. Во зле фактически, да. Поэтому надо родителям вообще заняться, если они люди воцерковленные, собою. Вот я всегда вспоминаю вот в этом случае одну свою исповедь, когда мне подходили две мамочки, которые дома, естественно, не сквернословили при детях. Они детей своих любили, говорили о том хорошие слова. Но одна ругалась матом на работе. Они, кстати, подруги были. По-моему, даже на одной работе работали. А другая не ругалась. И вот та, кто ругалась на работе матом, дома не ругаясь, и девочка, я специально потом расспрашивал, ругалась мать в школе. А вот та девочка, тоже подружки они-то были, как и Рай, их мама, у которых мама не ругалась на работе, а на школе тоже не ругалась. То есть, все-таки у ребенка не всегда, конечно, взрослый ребенок есть свой выбор, там, особенно когда 15-16 лет уже, там, или 14 даже. Вот. Но все-таки мы в каких-то моментах зависим от родителей. Поэтому, если у нас дети начали ругаться, ну, надо начать с себя, как всегда. И подумать, а что вот у меня, может быть, я что-то такое допускал, и даже покаяться в этом, если я там где-то когда-то ругался.
Я абсолютно уверен в том, что Мария нас сейчас слушает, и она сейчас, мягко говоря...
недоумевает.
Удивлена, да, потому что она была уверена в том, что... Я дорисовываю себе картину, конечно же, я не знаю всей полноты картины, как у нее обстоят дела, я с ней лично не знаком, но ни я, ни Мария не подозревали, что в том, что сейчас происходит с ее 13-летним сыном, есть и часть ее вины. Может быть, не 100%, но какая-то часть ее вины есть. Что это за вина? Как с этим бороться? Стоит ли с этим бороться? А также сквернословие в разном возрасте. Оно же все-таки тоже разное, по разным мотивам, по разным причинам. Вот обо всем этом мы продолжим разговор с нашим сегодняшним собеседником, настоятелем храма трех святителей в Раменках, протоиереем Александром Никольским, ровно через минуту полезной информации на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера».